Здравствуйте, дорогие мои друзья. Сегодня 24 мая, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Кирилла и Мефодия, Ростислава, Михаила, Александра. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. В первую очередь хочется поздравить главного именинника в нашей церкви, святейшего патриарха Московской всей Руси Кирилла, день тезоименитства, которого мы сегодня совершаем, день памяти тезки, так если сказать, соименного святого Кирилла, учителя славянских земель. Но так повелось в жизни монашеской, что не так важен день рождения, хотя это всегда повод поблагодарить Бога, сколько важен день небесного покровителя. Именно этот день для многих и многих, посвятивших свою жизнь до самоотвержения служению Церкви, является основным, одним из основных личных праздников. Ваше святейшество, дорогой владыка, отец, молитвенно от всей паствы сегодня и присно мы поздравляем вас и желаем многих лет жизни, крепости и мужества, терпения и глубочайшего смирения для управления необходимого в столь сложный период, хотя для Церкви легких периодов никогда не было, и любой момент истории Церкви в этом мире, он связан с подвигом, самопожертвованием. Мы вновь оказались в периоде языческого пленения, когда на протяжении 70 лет вера уничтожалась и выжигалась из умов и сердец когда-то христианского русского народа. И фактически сейчас его нужно заново просвещать, вновь брать иго апостольского служения. Пусть молитва вашего небесного покровителя, святого равноапостольного Кирилла, дарует сил на этот великий подвиг. Многое благое вам лето, дорогой владыка. Сегодня же Святая Церковь совершает память новомученика, протоиерея Михаила. Священномученик Михаил родился 11 мая 1969 года в городе Романове Борисоглебске Ярославской губернии, ныне город Тутаев, в семье диакона Павла Белороссова. В 1890 году Михаил окончил Ярославскую духовную семинарию, служил псаломщиком в церкви Николы на Миленках в Ярославле. В январе 1893 года был рукоположен во священника к храму села Кардинского Романа Борисоглебского уезда, назначен заведующим и законоучителем Кардинской школы грамоты, а также катехизатором при церкви. В августе 1896 года отец Михаил был переведен в храм Воскресения Христова в Романове Борисоглебске, где прослужил более 20 лет, исполняя многие послушания на педагогическом поприще, был законоучителем городского земского начального училища, низшей ремесленной школы, начального училища при льняной мануфактуре, воскресной школы при том же училище, законоучителем на уроках для взрослых при земском начальном училище, катехизатором при Воскресенской церкви. Кроме того, был постоянным членом и казначеем Романа Борисоглебского уездного отделения епархиального училищного совета, сотрудником попечительства о бедных, духовного звания города Романова Борисоглебска и уезда. После прихода к власти безбожников В 1919 году Воскресенский храм был закрыт. В 1920 году священник с семьей решил переехать в Ярославль к родственникам. Сначала уехала супруга с детьми, затем отправился отец Михаил. Между Романовым, Борисоглебском и Ярославлем был арестован местными коммунистами как священник, обвинен в причастности к контрреволюционному заговору и расстрелян. Когда были в паломничестве на святом острове Валаам в течение 7 дней, одна из духовных задач состояла в том, чтобы хотя бы в это малое время научиться себя не жалеть. Потому что сам режим, в котором жили, и ранние подъемы, и долгие богослужения, и послушания, он предполагал и физическую, ну и как бы духовную усталость. Говорю «как бы», потому что духовное делание, оно напротив дает силы, а не забирает. Хотя у нас очень часто кажется наоборот, что вот сил никаких нет, это обычное дело, приходим с работы, что-то вяло делаем, потом нет сил себя понудить на молитвенное правило. Итак, ложимся, что-то еще сквозь сон бубним, и вроде как таким образом отходим ко сну. А внутри-то твердая убежденность, что нет сил, невозможно. Ну как? Не жалеть себя, не жалеть своего телесного человека. Ну потому что очень часто нас наша плоть обманывает. Плоть и дьявол, который внушает, что расслабься, тебе надо отдохнуть, ты очень устал, нет сил, нет возможностей, тяжело. И мы очень легко поддаемся этому внушению, доверяем. Хотя, с другой стороны, человек лег, невозможно понудить себя на молитву. И вдруг звонок, звонит хороший друг, алло, добрый вечер. И 40 минут спокойненько, с светлым умом, с эмоциональным переживанием человек может рассказывать всякую чушь о том, как день прошел, как, что, какие новости, какие сплетни. Оказывается, нет никакой усталости. Куда-то она улетучилась. Ну, потому что человек занялся любимым делом. Так уж мы устроены. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Все, к чему обращается наше сердце, делается с легкостью, с интересом, забывая про усталость, про тяжелый дневной труд, человек может закатать рукава, подобрать полы и нестись туда, где его сердце находится. А наше сокровище – это же Господь. И наше сердце должно быть у него, ну, должно быть. Понятно, что такового состояния мы не имеем, и ему необходимо только учиться. Здесь надо понимать, как один подвижник сказал, что молитва, совершаемая с понуждением, она выше, чем молитва со слезами, потому что Бог смотрит на наше произволение, на нашу решимость. А сердце, оно может быть воспитано, если ум человека приведен в порядок. Ум – это энергия сердца, энергия души. А ум всегда пребывает там, где внимание. Следовательно, если мы научимся управлять своим умом, то мы сможем воспитать свое сердце. Понятно, что часто, вставая перед вопросом вечерних молитв, человек начинает смущаться. Но какое может быть наискучнейшее занятие, чем молитва? Правда ведь? Это же настолько тяжелое и невыносимое. Ну да, когда совершается механически. Любое дело, которое делается механически, даже самое наиинтереснейшее, например, решить задачу по физике или по химии, но это же интересное дело. Прочитать параграф по истории или выполнить какую-то однообразную работу. Нет на свете неинтересных дел. Просто мы не заинтересованы. Наш ум, он блуждает где угодно, кроме того, что нам поручено в сегодняшний момент. И если человек делает это без внимания и без сердечного участия, а так автоматически, то, естественно, это сухо, безжизненно и безрадостно. Но если попробовать включить ум, сосредоточиться на том, что ты делаешь, и попытаться в этом увидеть красоту, гармонию и радость, то ум обязательно потихонечку приведет к сердечному участию. Например, встать, когда очень-очень тяжело и когда нет никаких сил и возможностей, на молитву. И, ну, во-первых, обмануть лукавого, потому что он-то ведь очень не хочет, чтобы человек был с Богом. Поэтому всячески отвлекает, рассеивает. А ты скажи себе, ну я только две минуточки, ну вот две минуты я же могу себя собрать. Зажечь лампадку, посмотреть на иконочки. И неспешно вдумываясь вниманием в каждое слово, перекрестившись с верой, начать во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. И как только ум осмыслит первое слово, имя Божье, душа, она наполнится благодатной силой. Потому что всегда, когда человек с вниманием и с верой призывает Бога, Господь тут же приходит. Три минуточки. Немножко душа окрепла. Прошло, а еще три минуточки, а еще три минуточки. Итак, 15 минут, 3 по 5, совсем немного. И человек вновь получил от Бога поддержку и стал воином Христовым, не расслабленным, лежащим на одре болезни, а воином Христовым. Внимательно, неспешно прочитать самую коротенькую молитву: «Господи, помилуй» или «Радуйся, радости наша, радость наша, Божья Матерь, радуйся, радости наша». В самих словах сокрыта огромная сила, если ум соединится со смыслом этих слов. Сердце начнет соучаствовать, а к чему будет приложено сердце, то станет интересным, радостным и любимым занятием. Этому необходимо учиться, дорогие мои. Ну, потому что жизнь штука очень короткая, и можно всю жизнь провести в расслаблении. А нам необходимо достигнуть Царствия Божия, которое силой берется, только употребляющие усилия находят Его. Помогай нам всем, Господь.